Ги де Мопассан. Окно. Из сборника рассказов «Избранник госпожи Гюссон». С госпожою де Жадель я познакомился этой зимой в Париже. Она сразу же необычайно понравилась мне. Впрочем, вы с нею знакомы так же хорошо, как и я. Или нет, извините, почти так же хорошо. Вы знаете, какая-то своенравная и в то же время поэтическая натура. Эта женщина непринужденная, впечатлительная, капризная, привыкшая к свободе, смелая, дерзкая, отважная, словом, не признающая никаких предрассудков, и, несмотря на это, с душой чувствительной, утонченной, чуткой, нежной и целомудренной. Она была вдовой, а я от природы ленив и предпочитаю вдовушек. Я собирался тогда жениться и начал ухаживать за нею. Чем больше я узнавал ее, тем больше она мне нравилась, и я решил, наконец, что настало время рискнуть и сделать ей предложение. Я был влюблен и, пожалуй, даже чересчур. Когда вступаешь в брак, не нужно любить жену слишком сильно. Не то можно наделать глупостей, утратить спокойствие, быть по-дурацки доверчивым или грубым. Надо владеть собою. Когда в первый же вечер теряешь голову, то рискуешь, что через год она будет кое-чем украшена. Итак, однажды я явился к ней в светлых перчатках и сказал: «Сударыня, мне выпало счастье полюбить вас. Могу ли я питать надежду вам понравиться? Я приложил бы к этому все усилия. Согласны ли вы носить мое имя?» Она спокойно ответила мне: «Зачем торопиться, сударь? Право не знаю, понравитесь ли вы мне когда-нибудь, но я готова вас испытать. Как мужчина, вы, по-моему, не дурны. Остается узнать, какое у вас сердце, какой характер, какие привычки. Браки приводят к ссорам, даже к преступлениям, большую частью лишь из-за того, что обе стороны плохо знают друг друга. Достаточно безделицы, укоренившейся причуды, предвзятого мнения по какому-либо вопросу нравственности, религии или чего-нибудь другого, достаточно какого-нибудь некрасивого жеста, дурной привычки, пустячного недостатка или просто неприятного свойства характера, чтобы муж и жена, даже самые нежные и страстно любящие, превратились в заклятых, ожесточенных врагов, навеки прикованных друг к другу. Я не выйду замуж, сударь, не узнав как следует все закоулки души, все тайники сердца будущего спутника моей жизни. Я хочу присмотреться к нему на свободе, вблизи, в течение нескольких месяцев. Вот что я вам предложу. Приезжайте на лето в мое имение Лавиль, и там мы выясним, не торопясь, созданы ли мы для совместной жизни. Вижу, вы улыбнулись. У вас промелькнула дурная мысль. О, сударь, не будь я уверена в себе, я не сделала бы вам подобного предложения. К тому, что вы, мужчины, называете любовью, я питаю такое отвращение, такое презрение, что пасть для меня немыслимо. Так вы согласны? Я поцеловал ей руку. Когда мы едем, сударыня? 10 мая, хорошо? Хорошо. Через месяц я поселился у нее. Это была в самом деле необыкновенная женщина. Изучала она меня с утра до ночи. Она обожает лошадей, и мы ежедневно целые часы проводили в лесу, катаясь верхом и разговаривая о чем угодно. При этом она старалась постичь мои самые сокровенные мысли так же упорно, как подмечала малейшие мои движения. Что касается меня, я был влюблен до безумия и немало не беспокоился, сходны ли наши характеры. Вскоре я заметил, что за мной наблюдают, даже когда я сплю. Кто-то поселился в маленькой комнате, смежной с моею, и приходил туда очень поздно с бесконечными предосторожностями. Непрерывная слежка, в конце концов, вывела меня из терпения. Я решил ускорить развязку и однажды вечером сделался более предприимчивым. Однако это встретило со стороны госпожи де Жадель такой прием, что у меня пропала охота к дальнейшим попыткам. Но мною овладело жгучее желание как-нибудь отомстить за полицейский надзор, которому я подвергался. И я придумал способ. Вы знаете Сезарину, ее горничную, хорошенькую девушку из Гранвилля, где все женщины красивые. Она блондинка, в противоположность своей госпоже. Итак, однажды после обеда я позвал эту субредку в свою комнату, сунул ей в руку 100 франков и сказал: «Дорогое дитя, Я не буду тебя просить ни о чем дурном, но мне хочется поступить с твоей госпожой так же, как она поступает со мной». Служаночка лукаво улыбнулась. Я продолжал. «За мною следят днем и ночью, я это знаю. Наблюдают, как я ем, сплю, пью, одеваюсь, бреюсь, натягиваю носки. Мне это известно».
«Да что вы, сударь!» — пробормотала девушка, но тут же замолкла.
«Ты спишь в соседней комнате, чтобы узнать, не храплю ли я, не кричу ли во сне, не отнекивайся». На этот раз она открыто рассмеялась, опять воскликнула. «Да что вы, сударь!» и вновь замолчала. Я разгорячился. «Так вот, понимаешь ли, детка, несправедливо, чтобы обо мне знали все, а я ничего не знал о своей будущей жене. Я люблю ее всей душой. Ее лицо, сердце, ум — моя воплощенная мечта. В этом отношении я самый счастливый человек на свете. Но все-таки мне хотелось бы еще кое о чем узнать».
Сезарина решилась, наконец, спрятать в карман мою кредитку. Я понял, что сделка заключена. «Слушай, детка, мы, мужчины, придаем большое значение некоторым мелочам в телосложении. Они не мешают женщине быть прелестной, но могут изменить ее ценность в наших глазах. Я не прошу тебя говорить что-либо дурное о твоей госпоже или выдавать ее тайные недостатки, если они у нее имеются. Только ответь мне откровенно на несколько вопросов, которые я тебе задам. Ты знаешь госпожу де Жадель как самое себя, ведь ты ежедневно одеваешь и раздеваешь ее. Скажи, так ли она полна в самом деле, как кажется?»
Горничная не ответила. Я продолжал. «Ты, конечно, знаешь, милочка, что некоторые женщины подкладывают вату. Понимаешь, вату. Туда, туда. Словом, куда младенцы тянутся губками. А также туда. Знаешь, на чем сидят. Скажи, подкладывает ли она вату?»
Сезарина опустила глаза и застенчиво прошептала. «Спрашивайте дальше, сударь. Я отвечу на все сразу.
Есть женщины, моя милая, у которых колени вогнуты внутрь, и от этого на каждом шагу соприкасаются. У других они, наоборот, широко расставлены, так что ноги похожи на арку моста. Сквозь них можно любоваться пейзажем. И то, и другое очень изящно. Скажи, какие ноги у твоей госпожи?»
Горничная не отвечала. Я продолжал. «У некоторых красивая грудь, но под нею образовались складки. У других толстые руки, а талия тонкая. Бывают очень полные спереди, а сзади худые. И наоборот, очень полные сзади и худые спереди. Все это очаровательно, но мне очень хотелось бы узнать, как сложена твоя госпожа. Скажи мне всю правду, и я дам тебе еще денег».
Сезарина заглянула мне в глаза и расхохоталась. «Сударь, если не считать того, что мадам брюнетка, она сложена точь-в-точь, как я». И плутовка убежала. Меня одурачили. На этот раз я оказался в смешном положении и решил, по крайней мере, отомстить дерзкой горничной. Через час я осторожно вошел в комнату, откуда она подслушивала, как я сплю, и отвинтил задвижку. К полуночи Сезарина явилась на свой наблюдательный пост. Я тотчас же последовал за нею. Увидев меня, она хотела было закричать, но я зажал ей рукой рот и без особого труда убедился, что если девушка говорила правду, то госпожа де Жадель сложена превосходно. Я даже вошел во вкус этого изучения, и хоть оно зашло довольно далеко, но, по-видимому, не было неприятно Сезарине. Право же, она оказалась восхитительным образцом нижненормандской расы, крепкой и в то же время изящной. Быть может, ей недоставало тонкого искусства ухаживать за своим телом, искусство, которым Генрих IV без сомнения пренебрег бы. Я быстро просветил ее в этом отношении, и так как очень люблю духи, то в тот же вечер подарил ей флакон ароматной лаванды. Вскоре мы сблизились больше, чем я мог ожидать, почти подружились. Она была очаровательной любовницей, остроумной от природы и плутоватой. В Париже она сделалась бы куртизанкой высокого полета. Ее ласки позволяли мне терпеливо ждать конца искуса, наложенного на меня госпожой де Жадель. Я стал на редкость послушен, мягок, уступчив.
Моей невесте это, без сомнения, оказалось по душе, и по некоторым признакам я понял, что вскоре получу ее согласие. Я был, конечно, счастливейшим из людей, и в объятиях молодой красивой девушки, которой чувствовал нежную привязанность, спокойно ожидал законного поцелуя женщины, которую любил. «А теперь, сударыня, вам придется отвернуться. Я дошел до щекотливого места». Однажды вечером госпожа де Жадель, возвращаясь со мной с прогулки верхом, горько жаловалась, что конюхи, несмотря на ее требования, недостаточно заботятся о ее лошади. Она даже повторила несколько раз: «Я их подстерегу, я их подстерегу, задам же я им». Проведя спокойную ночь в своей постели, я рано проснулся, чувствуя прилив бодрости и энергии. Затем я оделся. У меня была привычка выкуривать по утрам папироску на одной из башен замка, куда вела винтовая лестница, освещенная на уровне второго этажа большим окном. Обутый в софьяновой туфли на мягкой подошве, я шел бесшумно и уже поднялся было на первой ступеньке, как вдруг заметил Сезарину. Перегнувшись через подоконник, она что-то высматривала во дворе. Правда, я увидел не всю Сезарину, а только половину Сезарины, нижнюю ее половину. Но эта половина нравилась мне ничуть не меньше. У госпожи де Жадель я, может быть, предпочел бы верхнюю. Она была прелестна, эта половина, представшая моим взором, округленная, чуть прикрытая короткой белой юбочкой. Подойдя так тихо, что девушка не услыхала, я встал на колени, с величайшей осторожностью взялся за край тонкой юбки и быстрым движением приподнял ее. Я сразу узнал нежные, полные, округлые формы моей любовницы и запечатлел на атласной коже, простите, сударыня, запечатлел горячий поцелуй, поцелуй любовника, которому все дозволено. Как я был поражен! На меня пахнуло вербеной. Но не успел я ничего сообразить, как получил сильный удар, вернее, толчок в лицо, чуть не разбивший мне нос. Раздался крик, от которого волосы у меня встали дыбом. Женщина обернулась. Это была госпожа де Жадель. Она всплеснула руками, как бы падая в обморок. На мгновение у нее захватило дыхание. Затем она замахнулась, точно хотела меня ударить, и бросилась бежать. 10 минут спустя изумленная Сезарина принесла мне записку. Я прочел. Госпожа де Жадель надеется, что господин де Бриф немедленно избавит ее от своего присутствия. Я уехал. Верите ли, я все еще не могу утешиться. Я пытался объясниться, всеми средствами добивался, чтобы мне простили ошибку. Но все попытки остались тщетными. С тех пор мне запомнился запах вербены, и меня томит жгучее желание снова почувствовать этот аромат. 1883 год. Читал Константин Огневой.